«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Недоброжелатели Алексея Навального продолжают делать оппозиционеру бешеную политическую рекламу. Мало того, что все выходные были посвящены выяснению обстоятельств съемки видеороликов, в пользу ли или с критикой этого политика. Вдобавок ко всему, сегодня Замоскворецкий районный суд перенес на вторник, 30 декабря, вынесение приговора по делу Ивраше. Навальный пошел на посадку, такой невеселый каламбур. Мы вынесли в заглавие нашей сегодняшней встречи с Евгенией Чириковой, общественным активистом. Евгения, расскажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах вы сняли ролик, который, я считаю, безупречно выглядит, вот если отвлечься от привнесенных вот отягощающих его подробностей.
Вы знаете, мне 22 декабря позвонил человек, ровно точно такой же, как я понимаю, с того же самого телефона, что и Леониду Парфенову, и предложил снять ролик в поддержку Леши Навального. Я согласилась тут же, не раздумывая ни минуты, ничего не перепроверяя, и я никогда этого не делаю и делать не буду, я не буду ничего перепроверять, потому что если я смогу для человека сделать такую малость, записать его защиту ролик, то я это обязательно сделаю. Тем более не так давно я сама была в таком же положении, я просила людей записывать ролик в защиту Жени Витишко, моего друга, эколога, который в Тамбовской колонии за счет природы. После того, как мы договорились, что ко мне приедет съемочная площадка в парк, я встретила этих ребят. Это были очень симпатичные, очень интеллигентные молодые люди. Они сказали, что, знаете, Женя, еще одна идея. Давайте мы сделаем еще и сбор подписей в защиту Навального. Вот новый сайт, он вот Навальный такой-то там ком, да. Давайте, значит, мы прорекламируем этот сайт. Опять же, я сама собирала подписи в защиту Жени Витишко, и для меня это было просто, думаю, как здорово. Это ведь то, что нужно. Вот сейчас сбор подписей в защиту Навального. Я говорю, ну, конечно, с удовольствием. Причем, вы знаете, как потом оказалось, этот сайт начал работать только с пятницы, а дело было во вторник. Поэтому даже если бы я залезла в интернет, я бы там ничего ровным счетом не нашла. Записала видеообращение, которое вот у меня на сайте Activatica.org, на портале можно прочитать. Основная его суть сводилась к тому, что мы живем в двух временах. У нас есть время сталинских репрессий, одновременно время 21 века. И это наш выбор. И вот выходим мы или не выходим в защиту человека года, как я его сейчас называю, Лёши Навального, мы тем самым живем или в одном времени, или в другом. Ну и вот каково же было мое удивление потом, когда я узнаю, что, оказывается, это были обманщики, была какая-то провокация. Но все получилось наоборот, как в новогодней сказке с хорошим концом, потому что люди, которые снимали этот ролик, ребята-то оказались порядочными, в стол-то они смотреть не захотели. Мало того, что они извинились перед Леонидом Парфеновым, так они все ролики, и с Лией Ахеджаковой, чудесный, потрясающий, очень сильный ролик, и с Леонидом Парфеновым, и с Ольгой Романовой прекрасный ролик, и со мной я тоже старалась. Все эти ролики в полном объеме они выложили в интернет, и уже не важно, какую мы там бумажку держим в руках. Все равно оказалось, что добро победило зло. И благодаря вот этому ролику про Лешу Навального было намного больше информации вот в последние дни, чем это было бы, если бы все отказались и решили бы, что нет, надо перепроверять, стоит сделать это доброе дело или там не стоит.
Ну, давайте тогда послушаем рассказ Ильи Ахеджаковой о том, как это было. Она дала интервью нашим коллегам из программы «Настоящее время».
Да ничего не случилось. Позвонил мне некий Алексей Баженов. Спросил, как я отношусь к тому, что вот суд над Навальным. Я сказала, что я плохо отношусь. Я прочла все, я как-то поинтересовалась, что с ними происходит, с ним и с Олегом. И поняла, что они абсолютно, это тоже шокиров лес, это можно 100 таких уголовных дел делать, и все они будут незаконны. И он меня спрашивает, а вы можете это на камеру сказать? Я говорю, я только не поеду никуда в город, я из пробки в пробку. Если они ко мне приедут, ради бога. Приехали два очень симпатичных молодых человека, уж они точно не виноваты ни в чем. Но я и сейчас ни за что не поверю, что они провокаторы. Вот они спросили меня, как я отношусь. Я сказала, как я отношусь. Я сказала, что девочки, а там молодые женщины, и судья, и эти два обвинителя, и прокурор, это какие-то молодые женщины. Я говорю, у вас, наверное, есть дети или еще будут дети. Так имейте в виду, что у них будет паршивая жизнь. Эти времена кончатся, и что тогда? На ваших детях быть пятно будет. Моя мама засовывала в тюрьмы невинных детей. Вот что будет. И люди будут об этом знать, и будут говорить, и вы детям испортите жизнь. Так что, девочки, вам сейчас выгоднее прекратить это безобразие и уйти. Просто уйти. Вас все уважать будут, любить и помнить за это. Вот я это все сказала, бумажку показала этого сайта. Я вообще интернетом не владею, не догадалась попросить мужа посмотреть, что за сайт. Дура, не могу, ругаю себя. Потом вдруг слышу, поехал Москвы, Леня Парфенов говорит, что а он владеет и очень сильно владеет интернетом. И он это все просек, что его используют. Но у меня было все как по кальке. Два раза переписывали, потому что сначала я слишком много сказала. Потом я должна была уложиться во сколько-то 30 секунд вместе с бумажкой. Этой, на которой написан сайт, и на котором уже потом, когда в Ютьюбе стало вертеться это видео, то, оказывается, я предлагала людям, кто хочет, чтобы посильнее засадили Лешу с Олегом, чтобы они на этом вот сайте подписывались. Я ж ничего этого не знаю. Дура, идиотка. Ну, во всяком случае, я ни в чем не виновата. Одним словом, звонит мне этот, я на сайте, на своем, у меня изумительный модератор, девочка, с которой мы абсолютно, Таня и я, мы, можно не спрашивать ее мнение насчет Крым-наш. Мы абсолютно с ней одинаково думаем и одинаково страдаем. И она тут же написала, что не верьте, это все ложь, и мы не хотим, чтобы Навального... Вообще его надо освободить, потому что дела нету. Нету, оно провалено.
Вот это рассказ Лея Хиджакова. А сейчас давайте дадим слово Алексею Сахнину, активисту Левого фронта, который находится в политической эмиграции. Алексей, вот вы уехали из страны из-за угрозы провокации. Как по-вашему, совершенствуются ли методы провокаторов? Вам слово. Добрый вечер, Алексей.
Да, здравствуйте. Сегодня я вас вижу, прекрасно выглядите. Женя выглядит чудесно.
Спасибо.
По нынешним временам просто политический вызов. А вы знаете, мне кажется, нет, не совершенствуется. Я только вот сейчас не понял, что... То есть, похоже на то, что вот эти ребята, которые ролики записывали, они сами оказались жертвой провокации.
Да.
Правильно я понял?
Да.
Наемная была съемочная группа.
Их в темную использовали, в темную. Они извинились.
Разве что вот чуть-чуть усложнили цепочку как бы провокаций. Но, так сказать, кисть мастера все равно узнается. Вот я не знаю, помнит ли Женя, это был какой-то дремучий, еще очень наивный и мирный там 2007 год, когда была такая коалиция «Другая Россия», в которую входили либералы, лимоновцы и левые, мы вот Левый фронт. И на конференцию этой коалиции в гостиницу «Космос» прокремлевские активисты приносили летающие половые органы с вертолетным винтом. И потом, ну как бы Москва город большой, но все равно такой устроенный как деревня, все друг друга знают. И потом я был свидетелем, как эти люди друг с другом это обсуждали, полной, так сказать, уверенности, что это вершина иронии и, так сказать, политического юмора, и она уничтожит в прах нашу репутацию, просто уничтожит наше будущее, но впереди еще маячило вот 11-12 годы, и, как показала практика, никаких изменений, кроме, ну, не знаю, пополнения счета вот исполнителей, такие провокации не влекут. Мне кажется, что, ну, это вот скучное какое-то, знаете, выцыганивание бюджета. Ничего больше.
Так, давайте тогда перейдем ближе к вот завтрашнему суду. Как, по-вашему, эти провокаторы, вот они знали, это я уже Евгению спрашиваю, что будет суд пораньше? Или они как-то...
Нет, вы их, пожалуйста, не демонизируйте. У нас власть на совершенно ручном управлении. Это я вам как управленец говорю.
Судебная власть, да?
Любая. Вообще власть в государстве у нас, вы знаете, у нас вот сейчас наше государство похоже на человека с болезнью Паркинсона, потому что левая рука не знает, что делать правая нога, их передергивает. У нас проблемы в экономике, у нас проблемы с судебной властью. И вот эти провокаторы, они свой бюджет осваивали. У судей своя совершенно задача. И, собственно говоря, это две совершенно разные было акции. Они... это не одно и то же. Не надо думать, что сидит какой-то там сверхгениальный, какой-то там супергений злой, да, и вот он там продумывает какие-то комбинации. Ничего подобного. Вот представьте себе, что ПТУшник залез в трактор, и вот он на все кнопки жмет, и трактор то туда, то сюда, то вокруг своей оси повертится. Так что мы с вами дело имеем совершенно не с какими-то гениями. Мы вообще умнее.
А вам вот эти потом звонили авторы ролика это или поняли, что с вами бесполезно
спорить? Вы знаете, спорить? Нет, мне не звонили. Я очень возмущена тем, что кто-то имел наглость там Лии Хиджаковой звонить и какие-то глупости и говорить. Я бы, честно говоря, с удовольствием бы услышала просто ответ на вопрос, зачем они это делают? То есть, вот, ну, совершенно же очевидно, что Алексей Навальный – это человек, который борется с ложью и с воровством. Он борется за наше общее будущее. Вот мне просто интересно, они что, не связывают свою судьбу с этой страной? Им нравится ложь, и кто-то их обманул очень сильно. Вот просто было бы страшно интересно просто послушать этих людей.
Ну, давайте сейчас послушаем сначала Лию Ахиджакову. Напомню, что она дала интервью программе «Настоящее время» и рассказала о том, как она получила угрозы от этого организатора провокаций.
И дальше мне звонит этот Алексей Баженов и говорит: а вы что, не поняли, не притворяйтесь, мол, что-то такое. Я вам однозначно сказал, что речь идет о том, чтобы случилась справедливость, и они должны сидеть в тюрьме. Я говорю: неправда, вы мне это не врите, пожалуйста, иначе разговор был. Это шантаж на что? Он говорит: а деньги зачем брала? Я говорю: я? Да, вы. В конверте. Говорит: вам дали деньги. Я говорю: сколько же? Он говорит: 10 тысяч. Тут я человек невыдержанный. Я даже не помню. У меня вообще, я не успела притормозить. Я дальше так визжала, кричала, ругалась. Ну, это вы не представляете, что тут творилось. Я чуть не перебила тут всю посуду. Потом я позвонила на «Эхо Москвы» каким-то молодым людям и дала телефон этого Баженова, провокатора, который мне потом звонил каждую минуту, то мобильный телефон, у меня еще два номера городских, еще по тем звонил, соседей тревожил, звонил каждую минуту, чтобы спросить, где 10 тысяч долларов и вообще. И вдруг я включаю «Эхо Москвы», слышу, что говорил Парфенов утром, запись дают, что я им сказала, запись дают, а дальше мы звоним Алексею Баженову, и дальше голос Баженова. Ну, что вы, это Парфенов и Ахиджаков, это черный пиар, они прекрасно знали, зачем их нанимают. Ахиджакова взяла деньги в конверте, а Парфенов сказал, что ему мало этих денег, надо добавить. И это все дается в эфир. Я просто обалдела, как так «Эхо Москвы» может поступать провокатора, как бы когда-то Яковлев сказал, вот эта вот газета была «Московские новости», он мне сказал, что демократия – это улица с двойным движением, и туда, и обратно. Но это не движение в две стороны, это совсем другое. Нельзя было давать его вот эту вот пакость, которую он сказал, в прямой эфир. Нельзя было, потому что есть масса людей, которые могут этому поверить. Они же не знают, они не присутствовали здесь. Они не знают, как произошла подмена. Они не знают, что это провокатор. Это знаем только я да Леня Парфенов. Ну, вот теперь еще я узнаю Ольга Романова и Чирикова. Вот мы знаем.
Да, и мы теперь знаем. Слово Алексею Сахнину. Как вы считаете, вот вы, очевидно, знаете, что на завтрашний вторник перенесли вынесение приговора по делу Ивраше. Вот это все звенья одной цепи, как какой-то незримый дирижер политтехнологии занимается. Вам слово, Алексей.
Да, я только хочу добавить, что мне кажется, что помимо там Ольги Романовой, Жени Чириковой и вас, еще 150 миллионов человек, ну или, по крайней мере, та аудитория, которая об этой провокации узнала, она все прекрасно поняла. Потому что вот 150 миллионов человек смотрят, не знаю, «Служебный роман» и «С легким паром», и восхищаются таланту актеров, которые там играют. И поверить в то, что эти люди за 10 тысяч занимаются грязными какими-то провокациями, ну, я не знаю, только как бы полные дебилы, работающие на администрацию президента, могут, наверное, в это поверить.
Да, кстати, Алексей, вот. Давайте, раз уж вы похвалили Лию Меджидовну, напомню, что она не стала за 10 тысяч, вот эти условные, сниматься в позорном продолжении «Иронии судьбы» с «Легким паром 2». Так что ее как раз нельзя упрекнуть.
Да, и, наверное, за больший гонорар не стал. Наверное, не стало забудь гонорара.
Ну, да, да, да. То есть как раз к ней это точно не относится, да.
Ну, это очевидно даже младенцу. Вот у меня там ребенку 7 лет, но даже он понимает, что вот эта актриса, она не будет заниматься гадостью за там 3 копейки. Или даже за 33 копейки, за 33 серебряник. Вот, поэтому мне кажется, что, например, взгляды Жени Чириковой и взгляды Ильи Хиджаковой я не разделяю. Они мне зачастую кажутся наивными. Не такими наивными, как у политтехнологов из администрации президента, но все-таки. Я не считаю, что Алексей Навальный – это, так сказать, прекраснодушный борец за наше будущее. Я считаю его опасным популистом. Но я считаю, что когда его сажают в тюрьму, явно политическому и сфальсифицированному делу, этим самым не освобождают наше будущее, не делают его более безопасным, а делают его более брутальным. Делают его более подготовленным к насилию, взаимному насилию, более разрушительным. И это, конечно, катастрофа. В том числе, как вот правильно Женя сказала вначале, этим самым создают Алексею Навальному действительно ореол борца и мученика. И, ну, во многом справедливый и заслуженный ореол борца и мученика. Да. В этом смысле вот я не являюсь сторонником Навального. Я бы не пришел с флагом Левого фронта на акцию в его защиту, но я бы пришел туда как гражданин, потому что я считаю, что каждый факт политических репрессий сейчас угрожает стране, просто ее будущему.
Да,
ставит ее на грань катастрофы.
Да, вы пока не торопитесь зарекаться. Может, вам придется прийти завтра к российскому посольству в той стране, где вы живете. Слово Евгении Чириковой. Вот в чем ваши нюансы отличаются от отношения Алексея к его тезке?
Вы знаете, я не верю в то, что Навальный популист. Это человек, который проводит очень честные, очень правильные расследования. И, по сути, он показал людям, активистам, путь работы с гражданским обществом. Он показывает класс этой работы. За каждым словом обязательно стоит аргумент, обязательно стоит документ. Это человек, который лучше всех в России умеет излагать довольно сложные вещи о коррупции так, что это читается как роман вообще «Тысяча одна ночь». Я всегда учу наших экологических активистов, прежде чем вы выкладываете экологическую новость, почитайте, как это делает Навальный, как это красиво и хорошо. И как он умеет вовлечь, как он умеет вдохновить. И я не верю, что человек с такими способностями, что это популист. Вообще, честно говоря, я тоже как бы не фанат Навального. Мне, например, не нравилось, что у него не было экологической части в его программе, когда он шел на выборы. Я его за это критиковала. Но мне нравится то, что он делает по борьбе с воровством. И мне очень нравится, что он делает по борьбе с обманом во власти.
Вот, Евгений, к нам на прямую связь вышел Георгий Албуров, сотрудник фонда борьбы с коррупцией. Георгий, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, имеют ли сотрудники фонда вот к этому вообще, к самой идее, может быть, за какой-то новогодний гонорар организовать поддержку Алексея, на что, собственно, и пытаются ссылаться вот эти провокаторы. Вам слово, Георгий. Есть ли такая вообще, была ли такая идея?
Добрый вечер, во-первых. Ну, само собой, сотрудники фонда никому ничего не платят и не могут платить, потому что там фонд существует за счет пожертвований сам. Что касается этих провокаций, то они настолько бессмысленные, настолько вообще абсурдно сделаны, что мне вообще сложно представить, что кто-то воспринимает их всерьез.
Да, но вы советуете на будущее политическим деятелям, мы знаем, что гораздо больше активистов, чем их пока охватили, вот у вас справляться, скоординированы ли с вами вот эти инициативы?
Ну, смотрите, во-первых, у акции нет никакого организатора, поэтому, конечно, трудно было понять, к кому вообще обращаться. Но, с другой стороны, там, если к вам кто-то приходит, надо, конечно, общаться в первую очередь с людьми, которым вы доверяете. А если к вам приходит кто-то с улицы и просит подержать листок бумаги на камеру, то это, конечно, выглядит довольно странно, но это все равно огромное спасибо людям, которые согласились записать видео. Я уверен, что многие посмотрели полные версии этого видео и обязательно сделают выводы и придут на Манежку.
Да, вот тогда давайте уточним. Приговор, если состоится завтра, если уместятся все последние слова в завтрашний день, то как народный сход будет планироваться и происходить?
Ну, смотрите, завтра совершенно точно приговор будет засчитан полностью. Они не для этого переносили его так внезапно, чтобы дать нам еще некоторое время на подготовку. Скорее всего, судя по вот этому течению процесса, по тому, как себя вела судья, приговор будет обвинительный и с реальным сроком. Поэтому очень много людей это понимают и готовятся выходить завтра на улицу абсолютно по своей инициативе, не слушать никаких организаторов, тем более, что их вообще в принципе нет.
А на который час назначено вот, оглашение приговора? Или, вернее, сначала там вынесение приговора, да?
Ну, вынесение приговора начнется в 9 утра. Как мы знаем по опыту Кировлеса, тогда приговор выносился примерно в течение 5 часов. Это дело чуть больше, думаю, здесь будет 6 часов. Соответственно, будет большое количество времени, чтобы позвонить друзьям и родственникам и пригласить их на 19 часов погулять.
Так, но это давайте напомним положение нашего подзаконных актов и Конституции. Это требует народный сход какого-то согласования?
Народный сход не требует никакого согласования, но и мне кажется абсолютно бессмысленно подавать какие-то заявки на митинги или на пикеты, потому что мы видим, что этот приговор он абсолютно неправосудный, и вести какие-то переговоры с властью, зная, что нам откажут, перенесут на какую-нибудь болотную площадь, куда-нибудь в Барино, совершенно нет никакого желания, тем более, что некому подавать заявку ввиду отсутствия организаторов.
А имеют ли право участники схода иметь какую-то символику, флаги или лозунги?
Ну, это уже на усмотрение каждого отдельного человека. Конечно, если они, сотрудники правоохранительных органов, увидят рядом 5 человек с флагами, они квалифицируют это как пикет или как митинг и уже смогут задерживать участников как собственно, организаторов несанкционированного митинга.
Напомните, пожалуйста, вот летний сход прошлого года, он также организовывался по той же схеме?
Ну, летний сход точно так же, как этот, был абсолютно спонтанный. Только в тот раз у многих была уверенность, что приговор будет условный, и все были шокированы реальным сроком в 5 лет. Это, конечно, помогло мобилизовать людей. Но сейчас, с другой стороны, у людей нет никаких иллюзий, все прекрасно понимают исход этого дела, заранее готовы выходить. А люди делают какие-то сайты, уже, наверное, штук 10 сайтов сделали совершенно случайные люди, с которыми мы не знакомы. И всячески самоорганизовываются.
Да, но прошлым летом гораздо больше всех шокировало, что взяли Алексея под стражу хотя бы на одну ночь. Ну, а вот теперь, да, давайте сказать, ведь еще две инстанции впереди, городской и верховный, но сразу же вступает приговор в силу, если он, условно говоря, обвинительный, не дай это бог, то Алексея могут взять под стражу в зале суда?
Да, как правило, в формулировках судьи звучит, что взять под стражу в зале суда в случае реального срока. Это обычная практика. Но опять-таки, давайте не будем делать вид, что мы имеем дело с правосудием. Мы имеем дело с совершенно политическим делом, решение по которому принимается на самом верху, и оно, очевидно, принято. Так что можно не надеяться на кассации. Конечно, невозможно там, скинуть срок на полгода, но все равно кардинально ситуация не поменяется.
А вступит в силу еще и приговор по Кировлесу, поскольку он как бы считается, что рецидив?
Нет, рецидивом это не считается, потому что так называемое преступление было совершено еще до приговора по Кировлесу. Рецидивом, скорее, считается вот эта вот история с депутатом-наркоманом. Так что то, что прокуроры запросили 10 лет, это уже в сумме и по Кировлесу, и по Фраше, и счетом вообще всех предыдущих дел Алексея.
А напомните, чем знаменит вот этот состав Замоскворецкого суда, который ведет дело Алексея?
Ну, во-первых, там все следователи, которые занимаются всеми уголовными делами Навального. Они занимались Киров-Лесом, занимаются ИФРШ, занимаются СПС. Я, проходящий по делу о краже плаката Владимирского забора, вижу в списках следователей, в списках ФСБшников по делу ИФРШ все тех же людей, которые проводили у меня обыски, проводили у меня допросы в рамках вот этого дела о плакате из Владимира.
А вы советуете свободным москвичам, кто уже вышел на каникулы, еще и прийти к суду? Или это также требует санкционирования?
Ну, у кого есть время, у кого есть желание и гражданская позиция, конечно, обязательно должны приходить. Да, там будет холодно, там будет надо долго стоять, но все равно это проявление гражданской позиции, которую в наше время вообще довольно сложно высказывать.
Да, я помню, когда пришел Гарри Каспаров по делу второму ЮКОСу, так его задержали за то, что он якобы несанкционированные действия производил. Это могут предъявить участникам завтрашнего?
Ну, предъявить они могут все что угодно. Как мы видели в формулировках, если я не ошибаюсь, по отношению к Николаю Ляскину, он оказывал сопротивление полиции, упираясь ногами в асфальт. То есть он стоял на асфальте, тем самым сопротивлялся полиции. Кстати, вот вы упомянули дело Михаила Ходорковского, как раз завтра ровно 4 года со второго приговора. То есть у них такая довольно отработанная техника, когда приговор выносится за день до Нового года.
Да, конечно, мы на это обратили внимание. А имеет ли право вообще вот Замоскворецкий суд обратную силу придавать своему решению, которое было на 15 января? Вообще это законно?
Абсолютно незаконно было перенесение приговора. То есть судья сама лично звонил участникам процесса. Это означает, что вот фактически произошел выход из совещательной комнаты. Она общалась с участниками процесса. Конечно, после этого вообще любой нормальный суд признает ничтожным завтрашний приговор, будь то он оправдательный, обвинительный, и он не имеет силы, потому что были нарушены формальности.
Да, а с какой формулировкой? Ведь адвокаты могли уехать на каникулы, на новогодние. То есть это...
Все, что угодно могло произойти, вообще просто по-человечески назначать приговор на один день, а потом переносить его на 2 недели раньше, уведомлять об этом вечером перед приговором. Просто это по-человечески, это просто, ну, так не поступают. Человек хочет встретить Новый год дома. Многие купили билеты куда-то в отпуск. Ну, то есть это совершенно ужасно и неэтично, если можно так вообще употреблять это слово в отношении нашей власти, поведения.
А какая мотивировка была у суда? Почему на 2 недели раньше выносится приговор?
Комментарии удалось взять у суда, и суд сказал, что приговор готов. То есть они сказали, что они написали приговор, поэтому они, значит, вечером перед приговором всех приглашают на следующий день его зачитывать. Ну, это тоже какой-то абсолютный бред.
А удалось сегодня как-то вот скорректировать вот эти объявления, и я не буду говорить, в каких соцсетях, но знают об этом пользователи, заинтересованные, о том, что завтра будет приговор?
Да, на самом деле в соцсетях удивительная реакция. За 2 часа в новую группу, приглашающую завтра на народный исход, записалось 10 тысяч человек. Это очень здорово, это показывает, что, собственно, огромное количество людей завтра выйдет, это их будет гораздо больше, чем 10 тысяч.
Да, а вот я знаю, что Манежная площадь исключена из перечня вот Московской мэрии на места массовых акций, а вот на народный исход это не распространяется, то есть это ничего страшного, что такой адрес?
Мне, как участнику завтрашнего народного исхода, на это абсолютно наплевать. И я уверен, что каждый, кто идет, ему тоже на это наплевать. Я иду, чтобы высказать свое мнение по поводу приговора. И я хочу высказать его на Манежной площади. Никакой жулик Собянин, Володин или Путин, они не могут позволить мне, не могут запретить мне приходить на эту Манежную площадь, когда я захочу.
Как, по-вашему, вызвало ли раздражение властей вот весь скандал вокруг вот этого решения Роскомнадзора и тем более вчерашних провокаций, сорвавшихся против сторонников Алексея?
Это как раз все еще раз показывает, насколько глупые люди нам противостоят. Ведь каждое их противодействие, каждая их там блокировка, какой-то фальшивый ролик, они только усиливают нашу позицию, они только позволяют донести информацию до еще большего количества людей. И они на этом пару раз обожглись, а потом перестали это делать.
Да, напомните, пожалуйста, какие статьи инкриминируются Алексею и какой запросил прокурор срок?
Прокуратура запросила 10 лет лишения свободы в колонии общего режима, а статьи там их несколько, связанные с мошенничеством и там, с какой-то предпринимательской деятельностью.
А Алексей ведь еще проходит по делу, по-моему, о Болотной.
Нет, по делу о Болотной он там, может быть свидетелем, но обвиняемым или подозреваемым он совершенно точно не является.
А по делу СПС?
Дело СПС в таком подвешенном состоянии, непонятно, что происходит. Но после того, как вот сейчас закончится дело Ифраши, понятно, что следователи, которые там десятки, если не сотни следователей, которые занимаются Алексеем, они никуда не денутся, они будут придумывать себе новую работу. Возможно, они займутся делом СПС, как-то его активизировать.
Как по-вашему, что может помешать этому процессу? Мы знаем, что у власти есть нехорошие методы там объявлять о минированном помещении, а если уважительные причины, там, болезнь адвоката или болезнь, не дай бог, самого подсудимого, какие еще обстоятельства, болезнь судьи, что может вот отменить завтрашнюю неизбежность?
Завтрашний приговор они, конечно, не намерены отменять. Не для этого они переносили и внезапно объявляли. Ну, конечно, то уведомление по телефону, оно не является надлежащим, оно является вообще нарушением всех возможных процессуальных норм. Поэтому, лично на мой взгляд, вообще там адвокаты и подсудимые вообще могут не приходить, потому что, ну, как это так, судья вечером перед приговором за 2 недели до назначенного срока их уведомляет. Ну, это какой-то совершенно беспредел.
Да, но, судя по всему, вы решили этого не делать. То есть Алексей решил прийти, он же пока, слава богу, не под стражей, это его добровольный, просто расскажите чуть-чуть.
Алексея привозят, да, к Алексею приезжает Синовец, который говорит, поехали, Алексей говорит, поехали, и они едут в зал суда. Так что приговор будет зачитан.
Да, какие вам приходят аналогии, Георгий, вот с этими событиями? Может быть, они как-то, ну не знаю, тот раз было лето, сейчас зима, а вот еще какие есть сходства и отличия с ситуацией прошлого лета?
Ну, люди сейчас гораздо более активны, они гораздо более возмущены и гораздо более злые, чем прошлым летом, за прошлым летом. И сейчас мы увидим больше людей, чем было тогда. Ну и, конечно, климат не очень удачный, потому что завтра будет, судя по прогнозам, вообще самый холодный день в году. И будет трудно, поэтому всем советую запасаться шапками, термобельем, термосами, вообще всем только можно. А что касается аналогии, то, конечно, в первую очередь всплывает второе дело Ходорковского, когда вот приговор тоже был вынесен 30 декабря, в холод и совершенно внезапно перед Новым годом, чтобы люди отвлекались на какие-то бытовые вопросы, на оливье и так далее. Но сейчас все-таки люди активные и вряд ли будут на это вестись.
Да, ну холод, мы помним белоленточную революцию, тогда холод не смущал москвичей, не знаю, насколько они испортились, как говорил Булгаков, за эти 3 года.
Ну, никто не выкинул свои теплые шапки, и завтра же не придет.
Спасибо вам большое, Георгий, что вы уделили нам столько драгоценного времени. Я знаю, что вы готовитесь к завтрашнему дню. Давайте тогда Алексея Сахнина спросим. Алексей, что бы вы посоветовали вашим сторонникам, вот, которые услышат о завтрашних акциях? Как себя повести?
Вы знаете, у нас была большая дискуссия по этому вопросу. И было принято решение, которое я уже успел назвать, что многие наши товарищи туда пойдут как бы в личном качестве, как граждане страны, которые выступают принципиально против политических репрессий, кого бы они ни касались. Даже тогда, когда они касаются наших политических оппонентов. Без сомнения, Алексей Навальный является нашим политическим оппонентом. И мы никогда этого не скрывали, не скрываем и скрывать не будем. По принципиальным вопросам мы с ним не согласны. Хотя его коррупционные разоблачения, они вызывают доверие, и как бы я вот не видел ни одного убедительного опровержения. Но все-таки политик – это не коррупционный журналист. Вот как политик он вызывает у нас, так сказать, протест и недоверие по целому ряду направлений. Это и то, о чем говорила Женя, это экология, она говорила, но это шире. Это его социальная программа, которая остается предельно непонятной, предельно нетранспарентной и, на наш взгляд, имеет некую подводную часть, к крайне антисоциальный. Это и его связи с частью олигархии, это и его заигрывание с националистами, его позиция по Украине. Очень много вопросов. Но тем не менее, позиция людей, которые придут завтра, где левых взглядов, которые придут завтра на Манежную площадь, она имеет отношение не столько к Навальному, сколько к России, нашей стране, в которой беспредел стал нормой вещей. Где Навального сажают не за его политические там взгляды, не за его манеру нетранспарентно себя вести в качестве политика, не за его манеру не формулировать ясно свою программу, не за те политические претензии, которые мы или кто-то еще к ним ему предъявляет. Его сажают просто за то, что он является, с точки зрения политтехнологов Кремля, опасным бузатером, опасным оппонентом, неподконтрольным оппонентом. И это, конечно, может коснуться каждого. И в том числе это может коснуться тех, кто сегодня потирает ручки, устраивает дешевые провокации со съемкой этих кроликов и так далее. Они просто не понимают. Они не понимают, что охота на ведьм в первую очередь может ударить по ним. Еще гораздо больнее, чем по Навальному, по Удальцову и по там пятой колонии.
Да, спасибо, Алексей. Вот давайте послушаем Лея Хиджаку, которая согласна с вами, что эта провокация фактически сорвалась, поскольку многие политики смогли ее избежать.
Дальше ребята, которые меня снимали, сказали, что они едут к Немцову. Я говорю, передайте Боре привет. Но Боря глаз в Атерпас, он их не пустил. Хотя они очень симпатичные ребята. Горбачев Михаил Сергеевич спасся тем, что у него был, что ли, Дима Муратов, я так поняла. Он спросил Диму, давать ли это интервью. И Дима сказал, давайте проверим сначала. И так спасся Михаил Сергеевич, благодаря Диме Муратову. Ну, я не знаю, что дальше, как дальше это будет. Я думаю, что я же во много позвонила своим друзьям, журналистам. Я думаю, что будет какое-то журналистское расследование. Я думаю, что ниточка тянется туда, где занимаются вот этим движением наши и молодая гвардия. Я думаю, что туда ниточка идет. Хотя вот этот Баженов, это разговаривает человек не молодой, не совсем молодой. Я думаю, за 40. И у него такая позиция уверенного в себе, никогда не прогоревшего человека, который может прижать хвост кому угодно. У него такая позиция. Это просто какой-то начальник. Он просто Баженов и все. Он просто Алексей Баженов, и что удивительно, он дал эху Москвы, вы понимаете, такое интервью вполне достойного человека, которого обманули такие черные пиарщики, как Ахиджакова, как Парфенов, вот такие черные пиары. И он вот так разговаривает, человек с положением. Я не знаю, видимо, это начальник этих проектов. А может быть и какой-то пранкер, который умеет так разговаривать, и которому заплатили, наняли на это дело. Может быть. Не знаю.
Евгений Чириков, вопрос. Как будет завтра развиваться ситуация, и как поступят ваши единомышленники?
Ой, вы знаете, как она будет развиваться, совершенно себе не представляю. И, честно говоря, у меня очень большие надежды, что... Ну, хотелось бы, по крайней мере, мне очень бы этого хотелось, что, чтобы повторился летний сценарий. Я понимаю, что сейчас надежд на это мало. Но здесь я очень согласна с Георгием Албуровым, что очень сильно поменялся климат в стране. Люди действительно стали намного более злы. Почему? Потому что, я напоминаю, что все это происходит на фоне падения валют, на фоне падения там, доллара, рубля, на фоне закрытия больниц, на фоне митингов, протеста медиков, которые остаются без работы, вынуждены жить в банном переулке напротив там, «Единой России» и голодать. и людей сокращают пачками, в том числе и социальных всевозможных служб. И те люди, которые раньше, может быть, не поддерживали Алексея и считали его, ну, там, это же он где-то далеко, это про что-то не про нас, он говорит. Сейчас, я думаю, вот такое количество людей в соцсетях, ну, во-первых, потому что у людей просто нет элементарных денег, чтобы куда-то там уехать, да, и, значит, там развлекаться. Во-вторых, нет такого, у нас вот, вы знаете, много новых годов было, я вспоминаю, вот каждый раз это какая-то вакханалия, то есть народ с ошалелыми глазами несется с бутылками шампанского, с елками, и такая атмосфера, мы будем веселиться. Сейчас ничего этого нету. Город абсолютно не похож на предпраздничную Москву. Люди напряжены. И то, что сейчас власти делают с Навальным, мне кажется, надо 10 раз подумать им, потому что не стоит, мне кажется, вот так вот злить людей, не стоит так недооценивать москвичей, не стоит думать, что они такие мягкие, такие вот хипстеры. Вы знаете, ведь на самом деле самого мягкого человека, вот вспомним Магнитского, ведь человек умер за свои убеждения в тюрьме, его считали очень мягким, очень податливым, а он пытки терпел и как бы не сдавался и продолжал свои жалобы бы писать.
И мне кажется, тоже.
Конечно, и на мой взгляд, Мороз это вообще ерунда. Для русского человека это ерунда.
Да нет, был Мороз в 12-м году,
конечно.
Все пришли.
И все пришли, и на самом деле то, что сейчас мы оскорблены, вот люди, даже те, кто, может, там не очень сильно являются там апологетами Навального, да, но относятся с уважением к его работе, они оскорблены таким приговором, потому что очевидно, что он ни за что. И плюс еще плохое экономическое положение в стране, и мы видим, что наши власти не справляются. Поэтому, да, кстати говоря, по Конституции мы имеем право на мирный сход без оружия. И мы имеем право собираться там, где нравится налогоплательщикам, хоть где. Это наше законное право по Конституции.
По Конституции по 31-й вообще и митинг может быть, и демонстрация.
Но на завтрашний день я, честно говоря, просто предостерегаю людей, чтобы они ну, не поддавались на провокации, потому что я думаю, что со стороны полиции могут быть провокации. Я вот этого боюсь. И я считаю, что вот этих провокаций нужно всячески избегать, потому что я понимаю, что после 6 мая, конечно, риски высоки, но вот этих провокаций нужно всячески стараться избежать, ну, всеми возможными способами.
Давайте послушаем финал интервью Лии Ахеджаковой нашим коллегам из программы «Настоящее время», где она считает, что Алексея Навального может спасти только активность сограждан.
Ну, раз такие дела творятся, моя мысль такая, что надо возбудить общественное мнение, чтобы все клокотало, и чтобы побольше людей вышло на несанкционированный митинг на Манежку, организовать котел и побольше, как это было на Болотной, и побольше сливок снять с этого дела. Не знаю, пойду или нет, я 15 января, я пожилой человек, одна нога хромает. Тоже, знаете, большой этот, как это сказать, ходун. Не знаю. Но вообще в голове-то, в мозгах я бы пошла, конечно. Я бы, конечно, не пожалела себя и пошла бы. Но есть какие-то возрастные вещи, которые не позволяют быть активным оппозиционером. Я только на словах. Ну, может быть, и пойду. Не знаю. Вообще хочется. Мерзавцы, они уже руки тянут, куда им не положено. Не положено. Они порядочных людей, извините, обмазать говном. Это плохой проект. Это очень плохой проект. Тем более, что этим занимаются люди, которые стоят у власти. Это прекрасно все знают. У меня он сайт ломится от комментариев людей, которые думают так же, как я. И которые не хотят, чтобы Леша сидел в тюрьме и был поражен в гражданских правах. Хороший он, плохой, можно в нем сомневаться, можно не хотеть такого лидера, можно хотеть, есть плюсы, есть минусы, но подлость есть подлость. Скотство есть скотство. И люди пишут об этом откровенно. Вот у меня ломится просто сайт. Да что мне вам объяснять? Вы думаете так же, как я? Это я просто так. Если есть какие-нибудь козлы, которые верят, что мы с Парфеновым берем за 30 секунд экранного времени по 10 тысяч долларов, вот чтобы они поняли, что не все продается, не все.
Спасибо. Алексей Сахнин, вопрос. Следует ли расширить вообще требования схода и потребовать освобождения Сергея Удальцова, который по той же схеме был сначала из-под домашнего ареста посажен на реальный срок?
Ну, мне бы, конечно, хотелось, чтобы имена моих товарищей, не только Сергея Удальцова, но и Алексея Гаскарова, Леонида Развожаева и других болотников, звучали, и чтобы они не уходили с повестки дня, чтобы мы вообще говорили не о лидерах такой ситуации, а друг о друге и о нашей коллективной судьбе. Ведь Россия – это наша коллективная судьба. Мы ее любим не за березки, а за то, что мы объединены этим социальным историческим опытом. И вот то, что, так сказать, на горизонте этого опыта собираются тучи, уже очевидно всем. Лия Хиджакова очень крутая. Вот, мне кажется, ну, прекрасно, что вот эта же эпоха, она запомнится не этим Алексеем Бажановым, она запомнится Лией Хиджаковой, какие бы ни были у нее взгляды. Согласен там я с ними или не согласен. Мне кажется, вот, что сделал путинский режим за последние несколько лет, он собрал весь реальный капитал морального авторитета на политическом полюсе, противоположном себе. От этого они добились, так сказать, потрясающей последовательности. Мне хотелось бы, да, мне бы хотелось, чтобы люди вспомнили об активистах и лидерах, которые незаслуженно, несправедливо сидят за свои убеждения, за свою попытку сделать свою страну более свободной. Мне кажется, это бы придало моральных сил этому протесту. Но я думаю, что неизбежный взрыв произойдет еще не завтра. Не надо недооценивать оппонента, это достаточно прочный режим. А главное, у него достаточно слабые противники. Мы с вами. Наше общество, оно достаточно слабое. Оно плохо организовано. Оно слишком верит в вождей. Оно слишком мало верит в себя. У него не хватает опыта сопротивления, отстаивания своего достоинства, своих прав. Но это неизбежно произойдет. И вот те факторы, о которых Женя говорила, и этот рубль, катящийся к чертовой матери, и картонный домик российской экономики, которую путинский режим выстраивал все 15 лет с последовательностью, достойной лучшего применения, все это действительно рушится. И это не я, не Женя Чирикова и даже не Алексей Навальный построили Россию как абсолютную полуколонию развитых стран, которая просто от любого дуновения ветра готова обрушить. Я имею в виду экономическая Россия. Да, этот взрыв неизбежно случится. Может быть, в следующем году. Может быть, через два года. Но с каждым днем вы видите, как закручивается эта спираль. Вы видите, как нарастают ставки. Как увеличивается как бы доля насилия в этом. Когда это, наконец, сорвет резьбу и развернется в противоположном направлении, это ведь будет не милый протест хипстеров там издания декабря 2011 года. Ведь это же будет и не только Москва. Женя там говорил про москвичей, что не надо их недооценивать. Не надо недооценивать и людей из Сургута, с промышленных городов Урала. Ведь они же вот такие же люди, и это по ним бьет путинская политика.
Да,
что делает это руководство страны? Оно уничтожает всех, кто готов разговаривать с этим обществом, кто готов внести в этот протест процедуру, дискуссию, демократию. Вот это очень драматично.
Евгений, как ваш, может ли завтрашние события, как бы они ни развивались, послужить вот той искрой, из которой разгорится социальный протест, и вот как сказал Алексей, и выйдут все, кто требует свободы политзаключенным, не только Алексею Навальному.
А вы знаете, а этого никто никогда не знает, потому что искры бывают самые неожиданные. Ужасно разрушительная там Первая мировая война, которая унесла такое количество жизней, и которая всколыхнула вообще всю планету, и которая, ну вот просто на Вторая мировая ее заслоняет. Но если вы почитаете, да, про нее, то вы поймете, насколько это было все чудовищно, какая резня была. Ведь все началось с какой-то там смерти какого-то там экс-герцога, которого и не знал-то никто толком, да? И что является детонатором больших, серьезных исторических процессов, никто не знает. Но вот сейчас наши власти, они похожи на ребенка, который перед бочкой с бензином зажигает спички. Я просто, с моей точки зрения, эти люди, они на другой планете живут. И они просто не понимают, во что они ввязываются, во что они играют. Если мы вспомним историю России, мы увидим, что российский народ, народ очень пассионарный, и он правда долго терпелив. Но бунт бессмысленный и беспощадный, о котором сейчас вот говорит Леша, он начинается с каких-то мелочей. А завтра не мелочь. Мне сложно прогнозировать, что будет завтра. Честно говоря, я не очень люблю все революции. Мне бы, конечно, этого не хотелось бы. Да? Мне не хотелось бы, чтобы завтра что-то началась какая-то там Третья мировая. Да? Но, с другой стороны, сколько же это терпеть можно совершенно невыносимо. Мне кажется, что вот самый правильный был бы сейчас расклад – это властям поступить точно так же, как и летом. Они только бы себе на этом сделали очки и подняли рейтинг, потому что сильный, по-настоящему сильный правитель, он не жесток. У него есть такая, внутренняя мощь, что он может себе позволить милосердие. Вот когда же они это поймут? Ну, по-моему, мы имеем дело с какими-то, знаете, какими-то карликами духа. Они такие... не понимают каких-то очевидных вещей. Ведь вспомните протесты в прошлом веке, когда сначала была неумным царским режимом уничтожена вся нормальная оппозиция, более-менее с которой можно было действительно договариваться, и в результате такие там скалопендры пришли на их место, которые опять полстраны сожрали. И вот не хочется, чтобы наша страна постоянно танцевала на этих граблях. Но ведь они вот все же делают для того, чтобы повторить события того года. И это делает не Навальный. И это делает там... это не общественники делают. Я не хочу говорить вообще «Пятая колонна», потому что это чушь и миф, который родился в голове у больных КГБшников. Вот.
Ну, я всегда напоминаю, я надеюсь, что меня слышат какие-то разумные люди во власти, что есть такой прекрасный выход, который был найден по делу Даниила Константинова, которому прокурор требовал пожизненного заключения за убийство, а его отпустили прямо в зале суда. И все ему меры пресечения отменили, и мир не перевернулся. Поэтому вот есть такой приличный выход, как вы считаете, Евгения?
Мне кажется, есть этот выход. Я считаю, что вот такой выход, это был бы вообще идеальный выход. И кое у кого рейтинг бы сразу скаканул, то вообще-то подумал бы этот человек, у которого сейчас все плохо вообще-то в стране, который нами рулит-то. Подумал бы он об этом бы, о себе бы подумал.
Да, и все помнят, что 25 лет назад в Румынии тоже все началось с мелочей. Поднялись цены, отключили электричество, и 100% рейтинг лидера закончился пулями.
Расстрелом его и его жены, да. Это на самом деле не хочется, вообще не хочется в нашей стране насилия, потому что крови было очень много за нашу историю. Я не знаю другого такого многострадального государства. Но, честно говоря, люди, которые сейчас во власти, во-первых, они не умеют править во время кризиса, и очень глупо делать одновременно кризис и политический, и экономический. Ну, то есть это просто играть рядом с бочкой с бензином и с бочкой с керосином и смотреть, какая вот будет реакция. На самом деле очень хотелось бы... Понимаете, вообще от суеты не бывает добра. Вот эта суета, некрасивая мышиная возня вокруг этого приговора, это говорит о том, что они мало подумали. Надо подумать еще. Еще целая ночь впереди. Подумайте над оправдательным приговором.
Да, видно, что лихорадочные действия предпринимают власти, придержащие это, и свидетельствует эта провокация, которую даже вы вышли достойно и переиграли ваших соперников на голову, и говорит об этом скоропалительный перенос суда на завтра, и говорит об этом, конечно, то, что власть боится социальных сетей, выносит какие-то лихорадочные, бессмысленные, лишенные смысла предупреждения. Но слушайте завтра радиостанцию «Свобода», которая будет работать и в 9 утра у Замоскворецкого суда, и, разумеется, вечером на Манежной площади в любом случае, потому что победу тоже, мне кажется, заслуживает народного схода. Это не я сказал, а Алексей Сахнин. Ну что ж, мы сегодня обсуждали ситуацию вокруг Алексея Навального, который опять стал поставщиком главных политических новостей. Даже в последние дни уходящего года у нас участвовали общественные активисты Евгений Чириков, Алексей Сахнин, Георгий Албуров. И была в записи Лея Хиджакова, дававшая интервью в программе «Настоящее время». На «Волнах Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Олег Львов и Дмитрий Налитов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц.